Я уже собирался окликнуть Тана и поспешить навстречу, когда понял, что ошибся, и человек этот мне не знаком. Меня обманули его рост, широкие плечи и ловкость движений, когда он вел в поводу ослика, а также сверкающие гривы золотых волос. Мужчина подозрительно разглядывал меня, обнажив меч. Он отвел ослика с дороги и встал между мной и ценным грузом. «Да благословят тебя боги, добрый путник!» Я решил играть роль жреца до конца, а он проворчал что-то и продолжал целиться кончиком меча мне в живот. В нашем любимом Египте никто не доверяет незнакомцу. «Ты рискуешь жизнью своей семьи на этой дороге, друг мой. Тебе следовало бы искать защиты каравана. В холмах прячутся разбойники». Я уже тревожился за них. Женщина показалась мне милой и порядочной, а ребенок за ее спиной чуть не расплакался при моих словах. «Проходи, жрец», — приказал мужчина. «Прибереги свои советы для других. Мне они не нужны». «Вы очень добры, благородный господин», — прошептала женщина. «Мы целую неделю ждали каравана в Кене и не могли больше там оставаться. Моя мать живет в Луксоре, она поможет мне родить ребенка». «Молчи, женщина», — зарычал на нее муж. «Я не стану связываться с незнакомцем, даже если на нем плащ жреца». Я заколебался, стараясь придумать, чем им помочь. Девочка оказалась красивой малюткой с черными обсидиановыми глазами. Мне понравилось ее личико. Однако в тот самый момент муж погнал ослика мимо меня, и я посмотрел им вслед, беспомощно пожав плечами. «Невозможно горевать за все человечество», — сказал я себе. «Так же, как нельзя заставлять слушаться твоего совета тех, кто отказывается от него». И отправился на север, не оглядываясь. Было уже довольно поздно, когда я, наконец, обогнул холм и увидел у своих ног длинную каменистую косу, уходившую в зеленые болота. Даже с высоты холма нельзя было разглядеть хижину. Она скрывалась в глубине зарослей папируса. Крыша у нее была из тростника, поэтому она полностью сливалась с окружающей растительностью. Я побежал вниз по тропинке, прыгая с камня на камень, пока не добрался до воды. До основного русла Нила было далеко, и течение здесь почти не чувствовалось. У небольшого причала я нашел старую, полуразвалившуюся лодку. Она была наполовину затоплена, и мне пришлось вычерпать из нее воду, прежде чем спустить на воду. Затем я стал пробираться по проходу между зарослями папируса, осторожно отталкиваясь шестом. Когда вода стояла низко, хижина была на суше. Но теперь у ее опор вода доставала до плеч. К одной из свай была привязана лодка поновее моей, она была пуста. Я привязал свою лодку рядом и, забравшись по шаткой лесенке на помост, заглянул в старую охотничью хижину. Свет струился через дыры в соломенной крыше. Но это не портило ее, так как у нас в Верхнем Египте дождей не бывает. С того самого дня, как мы с Таном обнаружили эту хижину, я не видел в ней такого беспорядка. Одежда, оружие и кухонная утварь были разбросаны по полу, как обломки доспехов и трупы на поле боя. Вонь винного перегара перебивала даже запах несвежей пищи и немытых тел. Тела же лежали на грязном матраце в дальнем углу хижины. Я осторожно пробрался по заваленному вещами полу, чтобы осмотреть их. Они были живы. Женщина застонала, заворчала во сне и перевернулась на спину. Она молода, и ее обнаженное тело достаточно соблазнительно. Груди большие, а внизу живота темнела короткая поросль жестких курчавых волос. Однако даже во сне лицо ее казалось грубым и неумным. Тан, без сомнения, нашел ее в одном из портовых притонов. Он всегда был очень разборчив и никогда не пил много. Эта тварь и множество пустых кувшинок из-под вина, составленных вдоль стен, показывали, как низко он пал. Я посмотрел на него и едва смог узнать. Лицо распухло и заросло нечесанной, немытой бородой. Очевидно, он не брился с тех пор, как я видел его у стен гарема. Женщина проснулась. Ее глаза остановились на мне. Одним ловким кошачьим движением она соскользнула с матраца и бросилась к кинжалу, висевшему на стене рядом со мной. Я выхватил оружие из ножен прежде, чем она дотянулась до него, и выставил вперед обнаженный клинок. «Уходи», — тихо приказал я, — «иначе ты ощутишь в брюхе нечто такое, чего там еще не бывало». Она собрала вещи с пола и быстро натянула одежду, злобно разглядывая меня. Он не заплатил мне. Думаю, ты уже сама щедро вознаградила себя за работу. Я махнул кинжалом в сторону двери. Он обещал мне 5 золотых колец. Ее тон изменился, в голосе слышалась мольба. Я уже 20 дней работаю, не покладая рук. Я делала для него все, что только нужно. Готовила, содержала дом в чистоте, обслуживала его и убирала рвоту, когда он напивался. Мне нужно заплатить. Я не уйду, пока мне не заплатят. Я схватил ее за длинные черные волосы и подтолкнул к двери. Затем, не упуская, помог спуститься в худшую из 2 лодок, который сам приплыл. Как только она оттолкнулась шестом от помоста, и я уже не мог ее достать, на меня обрушился такой поток ругательств, что цапли и другие водяные птицы испуганно вылетели из зарослей камыша вокруг нас. Когда я вернулся к Тану, он даже не пошевелился. Я проверил кувшины. Большая часть из них была пуста, но в 3 еще оставалось вино. Мне стало интересно, как ему удалось запасти столько выпивки. Скорее всего, послал женщину в Карнак, и какой-нибудь лодочник помог ей. Судя по количеству кувшинов, здесь всему отряду синего крокодила хватило бы на 1/2. Не мудрено, что Тан находился в таком состоянии. Я посидел немного рядом с ним на матраце, давая волю сочувствию. Он пытался погубить себя. Я понимал это и не презирал его. Любовь к моей госпоже была столь велика, что Тан не хотел жить без нее. Разумеется, я также злился на него за то, что он так дурно обошелся с собой и позволил непростительной жалости к самому себе овладеть им. Тем не менее, даже в столь жалком состоянии, в нем оставалось какое-то благородство, вызывающее во мне восхищение. В конце концов, не он один был виноват в этом. Моя госпожа тоже пыталась принять яд и умереть. Я понял и простил ее. Разве мог я не понять и не простить Тана? Я печально вздохнул. 2 молодых людей были моим единственным достоянием в этом мире. Затем я поднялся на ноги и принялся за работу. Сначала постоял немного над Таном, разжигая в себе злобу, чтобы по-настоящему грубо обойтись с ним. Потом схватил его за ноги и потащил из хижины. Он почти пришел в себя и слабо выругался, но я не обращал внимания на слабые попытки остановить меня и выбросил его через дверь хижины. Тан полетел головой вперед и с оглушительным всплеском ушел под воду. Я подождал, пока он всплыл, и, толком не придя в себя, начал барахтаться около лестницы. Я спрыгнул в воду рядом с ним, схватил обеими руками за волосы и засунул голову под воду. Какое-то время он сопротивлялся слабо, и мне удавалось удерживать его под водой. Потом в нем проснулся инстинкт самосохранения, и он начал биться изо всех сил. Меня выбросило из воды и швырнуло в сторону, как веточку во время бури. С диким рыком Тан выскочил на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, и стал яростно отбиваться от невидимого врага. Ударом кулака он мог оглушить гиппопотама, поэтому я поспешно отошел подальше и наблюдал за ним с безопасного расстояния. Кашляя и задыхаясь, Тан кое-как добрался до лестницы и повис на ней. Мокрые волосы струились по его лицу, закрывая глаза. Видимо, он сильно наглотался, и я даже почувствовал тревогу. Мое средство могло оказаться слишком сильным. Я уже собрался прийти ему на помощь, как он широко раскрыл рот, и оттуда хлынула вонючая смесь болотной воды и полупереваренного вина. Я был поражен количеством этой отвратительной жидкости. Он по-прежнему висел на лестнице, захлебываясь от недостатка воздуха. Я подплыл к одной из свай и подождал, пока его вырвало еще раз. А потом сказал, вложив в свои слова все презрение, на которое был способен: «Моя госпожа Лостра не могла бы не гордиться тобой сейчас». Он огляделся с залитыми водой глазами и, наконец, увидел меня. «Проклятие, Таита! Так это ты пытался утопить меня, идиот! Я же мог убить тебя!» «В твоем теперешнем состоянии ты мог навредить только кувшину вина. Боже, какое отвратительное, жалкое зрелище ты собой представляешь!» Я взобрался по лестнице в хижину, оставив ее в воде. Он тряс головой и бормотал что-то себе под нос. Я начал убираться в хижине. Прошло довольно много времени, прежде чем Тан последовал за мной и пристыженно уселся у входа. Не обращая на него внимания, я продолжил уборку, пока, наконец, ему самому не пришлось нарушить молчание. «Как ты живешь, дружище? Мне не хватало тебя». «Другим тебя тоже не хватало. Крату, например. Флотилия билась с врагом, в низовьях реки. Им бы пригодился еще один меч. А кроме того, моя госпожа Лостра тоже скучала по тебе. Она говорит о тебе каждый день, и любовь ее по-прежнему чиста и искренна. Интересно, что бы она подумала о той шлюхе, которую я выгнал из твоей постели?» Дан застонал и схватился за голову.